Глава 15. О состоявшейся беседе Лара рассказала Полу Мартину. «Они могут оказаться правы», — заметил Пол. «Риск довольно высок. Но Трамп на него идет, и Юрис тоже». «Девочка, ты не Трамп», — по-отечески ласково отозвался Мартин. «Я намерена оставить его позади, Пол. Нью-Йорк будет у моих ног». Минуту-другую Мартин молчал. «Верю». У себя в кабинете Лара установила телефон, номер которого не значился в справочной службе. Известен он был только Полу. В свою очередь, Мартин тоже позаботился об отдельном аппарате, звонить на который могла лишь Лара. Связывались они друг с другом по нескольку раз в день. При первой возможности уединялись в ее квартире. Эти встречи давали Мартину ощущение жизни. Лара стала для него всем. Узнав о ее более чем тесном контакте с Мартином, Говард Келлер встревожился. «По-моему, — сказал он, — ты совершаешь большую ошибку, Лара. Этот человек опасен. Ты слишком спешишь с выводами. Пол великолепен. Ты любишь его?» Лара задумалась. Мартин заполнил долго пустовавшую в душе нишу, но любит ли она его?
«Нет».
«Значит, влюблен он?»
«Да».
«Будь осторожна, смотри в оба». Улыбнувшись, Лара нежно поцеловала Келлера в щеку.
«Меня трогает твоя забота, Говард».
Стоя в центре строительной площадки, она изучала очередную сводку. «Тебе не кажется, Пит, что мы изрядно переплачиваем за дерево?» Питер Рис, новый руководитель проекта, качнул головой. «Не хотел об этом говорить, мисс Камерон, поскольку не был уверен. Вы правы, деревянных конструкций вечно не хватает. Мы вынуждены заказывать их вдвое больше». Лара задумалась. «По-твоему, воруют?»
«Похоже на то».
«Можешь предположить, кто?»
«Понятия не имею».
«На площадке есть ночной сторож, так?»
«Да, один».
«И он ничего не видел?»
«Ничего.
Но здесь царит такая суета, что ловкому человеку не составит труда сделать свое дело и при свете дня. Вором может оказаться любой».
«Ясно. Ты поступил умно, поделившись со мной своими сомнениями».
«Хорошо. Я сама займусь этим вопросом». После обеда Лара уже говорила со Стивом Кейном, частным детективом. «Как среди бела дня рабочий может вывести со стройки машину дерева?» — недоуменно спросил Кейн.
«Это вы и должны мне сказать».
«А сторож там в наличии?»
«Да».
«Видимо, он в доле».
«Меня не интересует ваше «видимо». Узнайте и доложите голые факты».
«Могу я выступить в роли члена бригады?»
«Безусловно».
Через день детектив приступил к работе. Когда Лара рассказала обо всем Келлеру, тот с упреком произнес:
«Тебе не следовало копаться в этом дерьме. Я бы сам разобрался. Мне нравится решать проблемы».
Другого ответа он и не ждал. Стив Кейн вошел в кабинет Лары 5 дней спустя.
«Выяснили что-нибудь?»
«Я выяснил все».
«Ночной сторож?»
«Нет.
Дерево вообще не попадает на площадку».
«Как это понимать?»
«Буквально. От производителя тес поступает на другую стройку в Нью-Джерси, а вы дважды платите по накладным».
«Кто же за этим стоит?»
Кейн назвал имя. Через сутки Лара созвала рабочее совещание. Присутствовали ее юрист Терри Хилл, Говард Келлер, Джим Беллон и Питер Рис. Кроме них, к столу подсел и незнакомый мужчина, которого Лара представила как мистера Конрая.
«Сначала послушаем, как идут дела», — сказала она. Поднялся Рис.
«Все в точном соответствии с графиком, мисс Камерон. Насчет ускоренного метода вы были правы, ни одного сбоя. Рабочие приступили к прокладке электрических сетей».
«Отлично».
«Есть новости по пропавшему дереву?» — спросил Келлер.
«Пока ничего», — ответил Рис. «Я дал команду, чтобы люди присматривали друг за другом».
«Об этом можно уже не волноваться», — успокоила всех Лара. «Мы обнаружили вора».
Она кивнула сидевшему в конце стола мужчине.
«Мистер Конрой сумел вычислить мошенника. По сути, мистер Конрой — детектив».
«Что он здесь делает?» — обеспокоенно поднял голову Рис.
«Ждет, чтобы увести тебя, Питер».
«Как-как?» Лара подошла к окну.
«Мистер Рис, джентльмены, продавал наши деревянные конструкции налево. Когда я прочла сводку и поняла, что тёз куда-то пропадает, он решил замести следы».
«Стойте, стойте!» — менеджер возмутился. «Вы неверно меня поняли».
«Выведите его отсюда», — приказала Лара, и когда Стив Кейн, пропустив перед собой Риса, закрыл дверь кабинета, добавила: «А теперь обсудим церемонию открытия отеля».
По мере приближения торжественного дня атмосфера на строительстве накалялась. Лара походила на разъяренную фурию. Она кричала, сыпала придирками, негодовала. Она изводила подчиненных полуночными телефонными звонками.
«Говард, тебе известно, что контейнер с обоями так и не прибыл?»
«Ради бога, Лара, сейчас 4 часа.
До открытия всего 90 дней. Или ты хочешь, чтобы гости любовались бетонными стенами?»
«Утром займусь».
«Уже утро, Говард!»
Она становилась невыносимой. Вызвала к себе Тома Скотта, менеджера по рекламе.
«У вас маленькие дети, мистер Скотт?»
«Нет, они уже выросли». Том искренне удивился. «А что?»
«Просмотрев план рекламной кампании, я решила, что его составлял ребенок. Причем ребенок неразвитый. Взрослому мужчине не по силам придумать такой примитив».
Скотт едва заметно нахмурил брови. «Если вас что-то не устраивает в нем...»
«Меня в нем не устраивает абсолютно все. Где блеск? Где предвкушение чуда? Какая убогость! То, что вы предлагаете, может относиться к любому отелю, но этот не любой, мистер Скотт. Я дала Нью-Йорку жемчужину, вы же намерены превратить ее в серый булыжник. Я зову людей в дом, о нем должны говорить. Вы уверены, что справитесь?»
«Да, мисс Камерон, через 2 недели...»
«В понедельник», — холодно бросила Лара. «Представите новый план в понедельник».
Рекламная кампания развернулась по всей стране. О готовящемся открытии писали газеты, журналы, о нем извещали яркие плакаты на обочинах дорог.
«По-моему, впечатляет», — сказал, встретив Лару в коридоре, Том Скотт.
«Вы были правы».
Она спокойно ответила:
«Мне вовсе не нужно быть правой. Я хочу, чтобы правы были вы. За это вам платят».
Джерри Таунсенда, менеджера по связям с общественностью, она спросила:
«Приглашения разосланы?»
«Да». И большинство гостей уже ответили. Отказов не поступало. Праздник выйдет на славу, мисс Камерон.
«Еще бы», — буркнул Говард Келлер, «вбухать столько денег».
Лара улыбнулась.
«Перестань быть скрягой, банкир. Люди, которые сюда придут, стоят миллионы, слетятся знаменитости».
«Молчу, Лара, молчу».
За пару недель до открытия завертелся бешеный калейдоскоп. Рабочие покрывали стены обоями, раскатывали ковры, вешали картины. В сопровождении комиссии из 5 человек Лара обходила номер за номером.
«Шторы не подходят к обивке мебели. Заменить». Рояль звучит как губная гармоника. Вызовите настройщика.